Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Передача из Нью-Йорка «Все имеет свою цену». С коллекционером Леонидом Лазаревым беседует Ян Рунов. Впервые в эфире 8 ноября 1997 года. Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «Все имеет свою цену. Что выгодно покупать и что хорошо продается». Интервью с американским коллекционером Леонидом Лазаревым. Программу подготовил и ведет наш нью-йоркский автор Ян Рунов.
Недавно в Нью-Йорке в центре имени Джакоба Джавица проходила всемирная филателистическая выставка «Postage Stamp Mega Event». Она проводится здесь каждой осенью по инициативе Государственной почтовой службы Соединенных Штатов, Американской ассоциации дилеров-коллекционеров и Американского общества филателистов. Электроника пришла на помощь собирателям марок. На выставке некоторые коллекционеры показывали альбомы на экранах своего компьютера. Аукционы марок проводятся теперь на интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но все же большинство дилеров работают пока по старинке. Они привезли каталоги, альбомы, часть коллекций. Именно таким старомодным, традиционным коллекционером оказался нью-йоркский дилер Леонид Лазарев, которого я попросил рассказать о выставке и вообще о том, что котируется в Америке.
Выставка, которая бывает два раза в году на очень высоком уровне, когда съезжаются не только американские дилеры, а европейцы. Все, практически все страны представлены на этой выставке. Ну, я не выхожу с русским товаром, я выхожу со всем товаром мира. У меня почтовая история всего мира. Все страны мира, включая, естественно, Россию. Значит, это большое шоу в Джавице. 150 дилеров, вход свободный для всех людей.
Ну, а зачем это устраивается?
ASDA, это American Stamp Dealer Association, должна продвигать себя. Дело в том, что молодежь, дети не идут в эту индустрию. Она умирает. Марочная, в нее не идет молодежь. Серьезные коллекционеры всего мира. Старое поколение вымирает, новое не идет. Новое идет в компьютерные игры, в бейсбольные карточки. Поэтому, в общем, ситуация достаточно серьезная. Нет новой крови филателии.
Главная, так сказать, внутренняя, что ли, цель этой выставки и, в частности, вашего участия?
Покупать, продавать, менять, заводить новые связи. Это очень важно. Приобретение новой клиентуры. И, конечно, как можно больше продать. Типичный бизнес. Мы платим рент. И огромный рент. Если я вам скажу, сколько стоит стол?
Скажите.
$1500.
В день?
Нет, за все три дня $1500. То есть это достаточно высокий рент, если учитывая, что шоу, регулярное шоу в Вашингтоне $300, где-то там в районах Лонг-Айленда 200-300, а это 1500. Но они знают, что они делают. Эти 1500 окупаются.
Ваш золотой фонд, который вы выставляете на выставке?
Думаю, что это русские земские марки, которые очень редки в мире, занимается ими очень маленькое количество людей, их практически достать невозможно, особенно прошедшие почту. То есть это не просто марки, это марки на конвертах, прошедшие почту. Значит, земские марки – очень тяжелая часть мировой и, в частности, русской филателии. Запелиновские конверты, вообще история почты. Сейчас филателия немножко двигается от марок к прошедшим почту конвертам. Это немножко ответвление филателии, но там больше разнообразия, там больше интереса. Это может быть письмо великого человека к другому великому человеку. Он использовал 5-центовую марку, но от этого письмо условно Эйнштейна становится очень дорогим.
Земские марки, о которых вы упомянули, наибольшая редкость, наверное, именно в Америке. Значит, наверное, в Америке и ценится лучше.
Парадокс. Когда-то мы все везли из России, чтобы продать на Западе. Сегодня все повернулось. Когда-то, повторяю, вся живопись ехала из России на Запад, чтобы быть хорошо проданной. Сегодня русскую картину, я уже не говорю о Шишкине или Айвазовском, это слишком наверху, но даже второразрядные русские стейдж-дизайнеры, как это, те, которые оформляют сцены, продаются в России на сегодня в 5 раз сильнее и лучше, чем на любом аукционе на Западе. Это один из парадоксов времени.
Вы можете привести цифровые примеры?
Шишкин, Айвазовский и Сверчков. Вот 3 человека, которых на сегодня любой новый русский хочет иметь у себя в доме. Поленов, замечательный Николай Николаевич Ге, Запад вообще знает Репина очень хорошо и Маковского. Нормальный просвещенный.
То есть ваши покупатели знают?
Да, знают сразу Репина и Маковского. И здесь нормальный аукцион принесет за хорошего Сурикова или там Ге 1000. В России будет продано от 10 до 15. Условно от 5 до 10 раз выше маркет в Союзе. С хорошего Айвазовского грубо можно сегодня продать до 200 тысяч в России. Таких цен не приносит никакой западный аукцион, ни Сотби, ни Кристи.
Это относится только к живописи или это относится...
Ко всему, что имеет цену. Не обязательно живопись. Хорошая русская бронза, хорошие русские миниатюры 18 века, условно миниатюра с изображением Петра I, Павла или Екатерины, 3 наиболее желаемых русских царя, лихо продаются в России и не так легко продаются на Западе.
Есть ли что-нибудь, что выгодно все-таки все еще везти из России и продавать в Америке?
Думаю. Наверное, все, что связано с высокими работами Фаберже. Думаю, что все-таки ювелирка высокого уровня, повторяю, работ Фаберже, Першина, Овчинникова лучше продается на западных аукционах. Понять это невозможно. У новых русских есть деньги. За ювелирку они сумасшедших денег не платят. А вот за художников там лучший маркет.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью с американским коллекционером Леонидом Лазаревым.
Я вижу, у вас в магазине есть не только марки и не только живопись, как старинная, так и современная, но старые фотографии, автографы, ордена, медали, письма, удостоверения. То есть чего-то только нет.
Портсигары. Это в основном русские портсигары. Как раз на это есть маркет на Западе. Старые русские портсигары с советской символикой. Первые годы советской власти, 20-е, 30-е годы. Вот знаменитый Мишка, Спасская башня Кремля, какой-то из восточных узоров. Это очень покупаемо. Это все среднее. Это не ах, какие цены. Это для среднего американского потребителя. Продаваемо. Русские медали, русские и советские, продаваемы. Это как раз здесь. Вот условно до $50 этот средний американец с удовольствием платит за любую русскую медаль, хотя в России это не тот материал. Там нужны старые царские медали, ордена первозванного, уровни Анны. Это хорошо продается в России. Здесь вот то, что на русском маркете считается дешевкой, легче сбрасывается здесь.
Кто ваши покупатели?
Вот на советские марки все русские иммигранты. Вот что касается автографов великих людей, это очень узкий маркет. Здесь у меня есть 2-3 дилера американских, которые, приходя и глядя на мою стену, знают, что вот это Жуков, это Николай II, это кто уже, Арам Хачатурян, ставит их в тупик, они его могут не знать. Шостаковича знают все. Вот это Ефраим Зимбалист, поскольку он американский, его знают. Опять, Шаляпина знают, Собинова знают. Но если вы возьмете таких певцов, как Лемешев, Нелеп, я не думаю, что любой русский их знает.
У вас, я вижу, Мирхольда Всеволода. Что это за письмо, что за фотография, что за автограф?
Это часть моей коллекции. Когда-то, будучи актером, собирал все, что связано с русским театром. У меня дома еще висит чудный портрет Станиславского, подаренный им Качалову, очень редкий, и Немирович Данченко. Вот сюда я принес Мирхольда, потому что у меня дома около 6 писем разных Мирхольда. Это как раз незначимо. Это просьба выдать 2 билета на его спектакль «Лес» в 27-м году. Но оно интересно тем, что это настоящее письмо с шапкой Мирхольда, с его четкой подписью. Он был очень быстр, энергичен и импульсивный человек. Она у него всегда быстрая и разбросана. Это четкое, длинное, видите, Всеволод Мирхольд.
Особенно в письмо.
Письмо... Карклину. Был такой музыковед Карклин, и у него была обширная переписка. Само собой, письмо далеко от музыки. Вот это интересное письмо. Это очень редкий музыкант Вершбилов. Он был, в общем-то, учителем Ростроповича. Он был очень сильным виолончелистом, но время немножко погасило. Его мало знают на сегодня в России, но вот это письмо чудное. Оно звучит как какая-то симфония. Посмотрите, дорогой мой Аркадий, одолжи мне своего божественного Ландольфи. Ландольфи – это название инструмента. Сегодня я играю у Николая Дягилева, поэтому мне твой инструмент необходим. Будем играть сонату Рубинштейна, и мой кучер приведет тебе его как можно раньше. Еще раз извини, твой Вершбилович.
А Чехов?
Это не совсем Чехов, это не его подпись, это очень интересно. С торгов шло его имение, и вот его сестра, которую звали Мария Чехова, дает свои как бы обязательства. Это письмо в поисках Чехова, как бы все о Чехове. Хотя письмо Чехова, чтобы вы знали, его подпись очень дорогие. Чехов стоит до 4-5 тысяч. Очень узнаваем, очень знаем американцами. Средний американец на вопрос о русской литературе сразу скажет вам: Достоевский, Толстой, Чехов. Все, эти три гиганта для нормального американца. Дальше они не лезут.
Пушкин?
На 90% не знает, если он не учит русский язык в университете. Я говорю просто о среднем американце.
А сколько может стоить автограф Толстого или Достоевского?
На все это есть книги. Достоевский около 4000, Толстой 1500.
Только одна подпись или какое-то большое письмо?
Подпись, как правило, всегда дешевле. Письмо стоит дороже. Например, есть редчайшие письма Сталина, в которых он описывает такие вещи, которые просчитать нельзя. Я в своих руках держал и продал. Письмо Сталина, где он пишет Шагинян. Мы не знаем письмо Шагинян к Сталину. Мариетта Шагинян, писательница. Но он пишет: вы, дорогая Мариетта, пишете, что вас затесняют в Баку. Вы уж мне поименно напишите, кто вас там притесняет, а я уже разберусь. Сталин. Это письмо 31-го года, когда еще культ его не был таким кровавым. Интересно, кусочек истории.
За сколько ушло то письмо?
Честно, вообще такие вещи не говорятся, но около 8 тысяч я получил. Вот вам тоже интересно, посмотрите внимательно. Это «О Ленине и о ленинизме. Книга Сталина». Книгу написал Сталин, он же и подписал ее. Значит, книга подписана товарищу Бурановой. От автора. Как вы понимаете, это Сталин. Значит, в 1937 году вам документ Центральный комитет Всероссийского комитета. Товарищ Буранова была арестована органами ВЧК. И для того, чтобы подтвердить свою лояльность режиму, некая Буранова вырывает вот этот титульный лист Сталина и как бы показывает: видите, я Сталина знаю. Это просто наши домыслы. И, вероятно, вот это вот спасло некой Бурановой жизнь. Значит, повторяю, письмо Сталина, подписанное ей от автора, будучи арестованной, вот эта вот бумажка, говорит, что она была в секретном отделе, вынужденная вырвать титульный лист, показать кому-то. Значит, это правильно описано. И хорошо поданное на аукционе дает дополнительные деньги. Это не просто автограф Сталина, а кусок кровавой советской истории.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Ян Рунов. Вы слушаете беседу с нью-йоркским коллекционером Леонидом Лазаревым.
Вернемся к царям.
Это царь читал и пометил синим карандашом. Это одна цена. А вот там, если вы посмотрите, письмо Николая II, написанное им от руки. Я должен извиниться, я должен подойти к телефону. Леон Сколектабл. Извините, я сейчас не могу говорить. Извините, пожалуйста. Вот настоящее письмо, написанное из царского села царем Николаем II. Вообще царь Николай II очень продаваем на всех уровнях американского бизнеса, на аукционах. Знаете почему? Потому что он был убит. Вообще из царей продаются определенные, не все. Петр I прежде всего, Екатерина Великая, немножко Павел, который тоже был убит в 1801 году, и царь Николай II. Остальные Александр I, Николай I менее продаваемые. Немножко Анна и Анна. Царь Николай II всегда приносит хорошие деньги на всех аукционах.
Интересно, потому что как раз, наверное, его автографы, его письма сохранились лучше.
Дело в том, что советская власть держала все в заперти, все было под страшными запретами. Еще лет 7 тому назад была безумной редкостью любая подпись Николая II. Сейчас немножко оживился маркет, и повезли, и повезли, раскрылись архивы. А Ленина, все его подписи, все его бесчисленные записочки, и все, что связано с ним, держится под каким-то жутким секретом и не попадает на Запад. Вот уже произошел распад. Казалось бы, они должны были начать выбрасывать на маркет. Четко где-то хорошо заперто. Сталин появляется, непонятно почему. Берии. Вот у меня пришла сейчас посылка, письма Дзержинского. Интересно, весь архив Берии ушел на Запад. Все, что связано с Лениным, окружено какой-то таинственностью.
Означает ли это, что таким образом держатся очень высоко цены на все, что связано с Лениным?
Ленин очень дорогой, и его почти не бывает никаких на аукционах. Повторяю, если это было в бытность советской власти, моментально приезжали советские и скупали его. Они были лучшими покупателями на Ленина.
В вашей коллекции было что-нибудь?
Нет, Ленин никогда. Сталина несколько раз проходили. И вот я держал в руках... Не купил, жалею сейчас. Удивительное письмо Сталина своему сыну Василию. «Вася, прочти эту книгу, потом расскажешь мне. Иосиф Сталин». Все, вот такая записка. Хотели много. Ну, торговался и не дошел. Она ушла за 3500, я давал 2700. Я бы и оставил себе, но что там говорить, не дошло.
А если говорить о более поздних советских руководителях?
Если они были главой государства, они стали продаваемыми. Вот Маленков был таким, маленький период, если вы помните, сразу после смерти Сталина, он очень сильно котируется на аукционах. Почему-то он мало подписывал, хорошо продается Андропов, но почему-то Хрущев не очень популярный. У американцев тоже есть популярные президенты, как Линкольн, Вашингтон, как это ни странно, Никсон. Хорошо продается, и пока еще живущий Реган. Это великие люди, они продаются. Непопулярный Картер, непопулярен Форд. Относительно, не очень-то продается, всегда есть непопулярен Буш. Объяснить с точки зрения доллара, рубля или логики некоторые вещи нельзя. Но сегодня очень желателен Фрэнк Синатра. Вопрос не в степени его таланта, а в степени его... Он скандальный, он не любит журналистов, он их бьет, толкает. Вырвать у Синатра подпись стоит денег. Вот он еще жив, а он уже стоит объективно от 200 до 500. Смотря на чем, смотря кому и так далее. $500 платит за живого Синатру. Он у меня, он, кстати, есть там, если вам будет интересно, полистайте. Он, Барбара Страйзенд, в силу своей тоже скандальности, не так дает сильно. Кто дает вовсю? Майк Тайсон. На каждом углу он вам распишется. Мухаммед Али, Роберт Де Ниро. У него же здесь кафе в Нью-Йорке. Вот подойдете в его кафе, Роберт, он вам распишется 6 раз. Поэтому не фокус иметь Роберта Де Ниро. Есть категория людей, дающих автографы, есть категория людей, дающих трудно, а есть просто, которые не дают, не расписываются и все. Это-то и стоит денег. Как вы думаете, сколько стоит Мэрилин Монро автограф? Попробуем поиграть.
Я думаю, где-то 1500-2000.
2-3. Джон Леннон 2-3. Пресли 5, если это в письме, не писал и не любил. Роспись 3-5. Все имеет свою цену.
В передаче «Радио Свобода. Поверх барьеров» вы слушали интервью с нью-йоркским коллекционером Леонидом Лазаревым. Передачу подготовил и вел Ян Рунов.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door.
Money makes a bird go round the bird, go round the bird.
Money makes a bird go round the
clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, get a little. Money, 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 money. Mark a yen, a buck for a pound. The clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round.
It makes a bird go round.